договору о сотрудничестве. В Турции крупнейшая партия, представляющая интересы курдского населения, намерена бойкотировать парламентские выборы 22 июля. В письме, направленном в Национальную избирательную комиссию, руководство партии Демократического общества заявляет, что не будет участвовать в выборах в знак протеста против установленного законом 10-процентного барьера. Курдские политики считают, что закон нарушает принципы представительной демократии.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Жители России считают Дмитрия Медведева и Сергея Иванова естественными преемниками Владимира Путина на президентском посту. Британские следователи официально назвали бизнесмена Андрея Лугового обвиняемым в деле об убийстве Александра Литвиненко. Почему испанцы недовольны работой своей полиции? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Левада-центр опубликовал опрос, данные опроса в соответствии с которым фаворитами президентской кампании 2008 года остаются первые заместители премьер-министра России Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. За них бы проголосовали, соответственно, 34-31% россиян, если бы выборы состоялись в прошедшие выходные, и в них бы не принимал участие сам Владимир Путин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Опрос Левада-центра зафиксировал как минимум два важных факта. Первое – это то, что у так называемых официальных кандидатов в преемники Владимира Путина, первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, рейтинги избираемости сейчас вполне серьезные – свыше 30%. А второе – это то, что традиционные публичные политики, такие как лидер Компартии России Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР Владимир Жириновский, отстают по процентам рейтинга от Иванова и Медведева почти в три раза. Впрочем, ведущий сотрудник Левада-центра Леонид Седов уверяет, что все последнее время результаты были похожими.
На самом деле, каких-то очень серьезных изменений в положении политиков по отношению к их электоральному потенциалу, их возможностям в будущем на президентских выборах, в общем, больших изменений не наблюдается. Политики второго эшелона, то, что называется Зюганов, Жириновский, политики популистского такого плана, они остаются уже на протяжении довольно длительного времени на примерно одном уровне. Вот где-то в районе 12-13%. Так они и в этом майском опросе у нас получили примерно такой процент.
Леонид Седов отмечает, что и рейтинг самого Владимира Путина, как, несмотря ни на что, кандидата в президенты, за последнее время тоже подрос. Вообще, эксперты утверждают, что и Иванов, и Медведев прежде всего рассматриваются россиянами как птенцы путинского гнезда, и на них падает отсвет его положительного образа. Стоит заметить, однако, что рейтинг Сергея Иванова за последние 4 месяца вырос серьезно, в полтора раза, и многие исследователи связывают это с тем, что первый вице-премьер стал в несколько раз больше появляться на телеэкране. Руководитель исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин считает, что дело не только в ассоциировании этих чиновников с самим президентом.
Они не только пользуются преимуществами как бы официально назначенных сыновей или преемников нашего почти монарха, а еще ведь имеет значение и фактор присутствия в средствах массовой информации. Даже вульгарными статистическими методами легко убедиться, что Иванов, скажем, в последнее время в средствах массовой информации цитируется весьма часто и на выигрышном информационном поле. Он говорит о развитии высоких технологий, он говорит о конкурентоспособности, он говорит об укреплении армии и так далее. То есть он говорит, опять же, только позитивные вещи. На него никоим образом не накладываются отпечатки вины за проблемы в армии, проблемы дедовщины и так далее, и так далее. То же самое можно сказать и про Медведева. У него абсолютно выигрышный контекст. Он отвечает за национальные проекты. То есть он заботится об образовании, о жилищной программе, о строительстве домов для народа. Он заботится заботятся о медицине. То, что все это пока еще никак не реализовано, общественное мнение не хочет видеть. Оно нуждается в чем-то хорошем, оно нуждается в каком-то позитиве. Так сфокусированы наши средства массовой информации, что позитив исходит от этих людей.
Но то, что Владимир Путин так и не назвал пока своего наследника, а недавно еще и объявил, что в скором будущем этого не сделает, сказывается на мнении граждан России о двух фаворитах рейтинга. Об этом эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Люди, естественно, отвечая на вопрос о преемниках возможных и их шансах, в первую очередь смотрят на тех, кто сейчас высвечен на сцене специальным лучом прожектора. Это именно Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. Но при этом можно заметить, что их индивидуальные рейтинги до сих пор существенно ниже, чем рейтинг неизвестного кандидата, которого назовет президент Путин. То есть, несмотря на очень серьезную всю работу по раскрутке этих двух имен, они пока не смогли догнать неизвестную серую лошадку.
Но на самом деле, по мнению экспертов, все эти рейтинги не имеют ничего общего с оценкой гражданами политиков по их реальным делам. Это скорее отражение воздействия средств массовой информации на россиян и общая тоска по некоему тому самому человеку во власти, которому можно верить. Опора только на веру в оценке состояния политической сферы страны, считает Дмитрий Орешкин, может дорого обойтись России.
Действительно, в мышлении рядового советского человека за все хорошее отвечает Путин и его преемники, а за все сомнительное отвечают правительство, политические партии, парламент, армия, бог знает кто еще. Это на самом деле нездоровая ситуация, потому что она в некотором смысле истерична. Вот она держится на том, что раньше называлось Путин президент надежды, а сейчас иногда говорят, что Путин президент отчаяния, потому что все понимают, что в армии что-то не то. Все понимают, что во внешней политике тоже что-то не то. Но должно же быть что-то, что вне сомнений, должно быть что-то, на что мы надеемся, рассчитываем. Вот эту функцию выполняет имидж президента. Это, с одной стороны, очень выгодно в тактическом плане для людей, которые стоят за спиной президента, а с другой стороны, очень опасно для страны в целом, потому что если вдруг когда-нибудь этот замечательный имидж или просто сотрется от чрезмерной амортизации или рухнет под влиянием какой-то новой информации, от которой пока общественное мнение отказывается, оно не хочет видеть ничего плохого, что может быть связано с президентом, то произойдет ментальная катастрофа, потому что рухнет наше все.
Но вряд ли россиян можно заставить изменить свое мнение о главных людях в стране каким-нибудь отечественным Уотергейтом. Крепкий сплав богатой российской власти и создающих ее положительный образ масс-медиа пока обладает большим запасом прочности. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Британская прокуратура готова предъявить российскому бизнесмену Андрею Луговому обвинение в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Генпрокуратура России завершила расследование убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. По версии следствия, заказчиком убийства был банкир Алексей Френкель. На севере Ливана экстремистская группировка «Фатх аль-Ислам» объявила о готовности к перемирию, если правительственные войска перестанут атаковать ее позиции. «Между Западом и Россией существуют разногласия по многим вопросам», отметил президент США Джордж Буш в интервью агентству «Рейтер». В 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем. Внезапное резкое обострение обстановки в Ливане. Власти Сербии заявляют, что готовы сами быстро арестовать Ратка Младича. И в рубрике, посвященной, как всегда, образованию и детям, речь пойдет о состоянии детской онкологии в России. «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Вопрос такой же, как и два часа назад. На что обратили внимание сегодня вы в американских газетах? Как всегда, интересуют темы, если возможно, как-то связанные с Россией.
Ну, естественно, я прежде всего обратил внимание на то, что написали сегодня мои знакомые. Первая статья опубликована в «Вашингтон-Пост», и принадлежит она перу члена редколлегии этой газеты, а по совместительству и участнику программ, которые я веду на «Радио Свобода», известному американскому историку, удостоенному Пулитцеровской премии за книгу о ГУЛАГе, Энн Эпплбаум. А посвящена статья «Новой для НАТО разновидности войны, с которой Североатлантический альянс столкнулся». Это война России с недавним еще членом НАТО Эстонией. И ведется эта война в киберпространстве. И то, что ведется эта война именно России, строго говоря, доказать довольно трудно. Нападение, пишет Эпплбаум, осуществляются в киберпространстве, и хотя их виновники не полностью неизвестны, доказать, на какую державу они работают, невозможно. Первый вопрос, который тут ставит автор, как должно реагировать на это необычное нападение НАТО, декларирующее, что агрессия против одного из его членов является агрессией против всех. Второе. Можно ли считать эту агрессию вооруженной? Далее автор довольно остроумно справляется с непростыми задачами разъяснения американскому читателю гиперсимволического значения как для эстонцев, так и для русских таллинского бронзового солдата и беспорядков, связанных с переносом этого памятника, а также с проблемой особого значения кибернападения на Эстонию. Эпплбаум пишет это по-английски как «email» и «Эстония», поясняя, почему после атак хакеров в этой маленькой, но высококомпьютеризированной стране прекращается работа министерств. По мнению автора, это атака анонимных хакеров, я цитирую, «проверка России, насколько Запад готов в целом к кибервойне и на какие меры готова пойти НАТО ради интересов самых новых и слабых членов этого альянса». Вывод, к которому приходит автор, я снова процитирую. «Кибервойна – дело весьма перспективное. Она не вызывает возмущения, не влечет за собой возмездие в виде ответных экономических санкций, не производит впечатления настоящей войны и не внушает тревог за долговременные потребности Европы в энергоносителях». НАТО, в конце концов, потихоньку послало в Эстонию несколько специалистов. То же самое еще тише сделал и Пентагон. Да еще несколько европейцев пожаловались на атаки на саммите в прошедшие выходные. Но на том дело и кончится. Если только, пишет Энн Эпплбаум, кто силой вытеснил эстонские правительственные органы из киберпространства, не выйдут в интернет вновь с усовершенствованным оружием и не начнут новую битву.
У нас осталось еще немножко времени, Владимир. Насколько я понял из вашей реплики в начале нашей беседы, это не единственная статья, которая принадлежит перу ваших знакомых.
Верно. В той же газете статья моего давнего еще по московской жизни знакомого Эдуарда Лозанского, который ныне является президентом Американского университета в Москве. Она посвящена нынешнему состоянию американ-российских отношений. Автор предлагает снисходительно относиться к нынешней антиамериканской риторике России и к ее недемократичности, поскольку страна, как он считает, все же более свободна, чем в любой предшествующий период ее истории.
Спасибо большое, Владимир, за еще один обзор в течение последних двух часов. Напомню нашим слушателям, что с обзором свежих американских газет был мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжаем программу «Время свободы».
Одна из главных международных тем дня. На пресс-конференции в Лондоне представители британской прокуратуры заявили сегодня, что считают российского бизнесмена, бывшего сотрудника КГБ СССР Андрея Лугового, подозреваемым в убийстве экс-офицера ФСБ России Александра Литвиненко, который, напомню, был отравлен полонием-210 в ноябре прошлого года и скончался в лондонской больнице. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Антитеррористический отдел Скотланд-Ярда, который расследовал убийство Литвиненко, направил результаты расследования в Королевскую прокуратуру еще в конце января этого года. То есть прокуратуре понадобилось почти 4 месяца, чтобы проанализировать материалы расследования и прийти к выводу, что собранных доказательств уже достаточно для предъявления обвинений в убийстве Андрея Лугового. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в Лондоне директор Королевской прокурорской службы сэр Кен Макдону. Он распорядился предпринять шаги для немедленной экстрадиции Лугового из России в Соединенное Королевство с тем, чтобы предъявить ему обвинение в преднамеренном убийстве, после чего Луговой должен будет предстать в Лондоне перед судом за это тяжкое преступление. В прессе уже прошло сообщение, что ордер на арест Лугового выдан. Проблема осложняется тем, что, во-первых, между Россией и Великобританией нет соглашения об экстрадиции преступников. И, во-вторых, как сам Луговой, так и российские власти категорически отрицают какую-либо причастность Лугового, бывшего офицера КГБ, а ныне бизнесмена и владельца охранного предприятия, в убийстве Литвиненко. Тем не менее, заместитель британского министра иностранных дел уже встретился с послом Российской Федерации в Соединенном Королевстве Юрием Федотовым и заявил ему, что Великобритания рассчитывает на содействие российских властей в экстрадиции Лугового. И добавил, что в Англии со всей серьезностью относятся к делу Литвиненко. По британским законам официальное обвинение в преступлении может быть сделано только тогда, когда подозреваемый находится на территории Британии. В заявлении главы Королевской прокуратуры бросается в глаза одна особенность. Кен Макдоналд недвусмысленно дает понять, что он и его служба пытаются исключить из дела Литвиненко какую-либо политическую составляющую и продемонстрировать, что речь идет об уголовном преступлении. Генеральный прокурор Великобритании лорд Голдсмит опубликовал заявление, в котором полностью поддерживает решение Королевской прокурорской службы предъявить обвинение Луговому и потребовать его экстрадиции.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Екатеринбурге закончил работу международный семинар, посвященный теме борьбы с международной работорговлей. В первую очередь жертвами современных работорговцев, как все знают, становятся трудовые мигранты, женщины и дети, вывезенные нелегально за рубеж. Наказать эксплуататоров часто не позволяют существенные различия в законах разных стран и пробелы в законодательстве. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Во всем мире людей превращают в рабов для тяжелой физической работы, нелегального производства, ради выкупа, для совершения преступлений. Дети порой попадают в рабство к приемным родителям. Так показывает опыт прокуроров и в России, и в США. И те, и другие принимали участие в семинаре по проблемам предотвращения и расследования торговли людьми. Но, пожалуй, самый известный сегодня вид эксплуатации человека человеком – сексуальное рабство. Такая известность – заслуга СМИ, считает заведующая отделом научной исследовательского института Генеральной прокуратуры России Ольга Пристанская. Журналистские расследования и попытки разобраться, по принуждению становятся женщины проститутками, по глупости или из любви к профессии, ученый-правовед считает неконструктивными, а порой и вредными. Но свое 40-минутное выступление Ольга Пристанская по большей части посвятила критике существующих законов и правоприменительной практики.
Мы в настоящее время разрабатываем законопроекты, в том числе модельное законодательство для государства СНГ, связанное с противодействием действия торговли людьми, особенно женщинами и детьми. Мы пытаемся добиться унификации и гармонизации законодательства Российской Федерации, прежде всего законодательством государств ближайшего окружения, государств СНГ.
Аналитик из Генеральной прокуратуры утверждает, России, чтобы эффективно бороться с рабством, нужны еще десятки законов или поправок, дополнений к уже существующим. Но и сейчас рабовладельцы и работорговцы действуют, нарушая законы. Ольга Пристанская объясняет связь между количеством качественных законов и эффективностью борьбы с работорговлей.
Корреляция происходит со степенью защищенности жертв, прежде всего, а не с уменьшением контингента нарушителей. И, кроме того, все-таки некоторые правовые ограничения и запреты определенную часть потенциальных нарушителей может остановить.
Семинар в Екатеринбурге был посвящен взаимодействию правоохранительных органов и неправительственных организаций в борьбе с торговлей людьми. Юристы отвели общественности функцию мониторинга, сбора данных и социальной реабилитации пострадавших от рабства. В практике уполномоченного по правам человека Киргизии Турсунбая Бакируулу это вылилось в инспекции заграничных тюрем.
Самые крупнейшие тюрьмы Дубая сидят 12 наших соотечественниц. В основном они все были задержаны, конечно, за проституцию. Там очень много русских девушек. Из Украины очень много, с Молдовы много. Проблема девушек при возвращении – отсутствие настоящих документов. Все по поддельным паспортам. Поэтому по поддельным паспортам они не могут выехать из арабских стран, либо из другой страны.
Поход по уральским тюрьмам – это вторая важная задача поездки на екатеринбургский семинар. Но в местных тюрьмах и следственных изоляторах киргизский омбудсмен вряд ли найдет своих соотечественниц секс-рабынь. На Урал едут из бывших республик СССР, в основном мужчины, чтобы найти работу в строительстве, в торговле, на транспорте. Исполнительный директор Межнационального информационного центра в Екатеринбурге Нурзида Бенскиер принесла на семинар свою осведомленность о проблеме трудовой миграции.
Как правило, чаще всего говорят о женщинах, которые попадают в сексуальное рабство. Но поскольку Россия – это еще и страна, которая принимает мигрантов, то вот здесь как раз вторая проблема возникает. То, когда люди, приезжающие в Россию для осуществления временной трудовой деятельности, попадают в ситуацию, которая современным законодательством международным определяется как рабство. К сожалению, очень низкий уровень правовой грамотности прибывающих. Наши коллеги из национальных организаций говорят, что сейчас процент нелегальных мигрантов очень существенно снизился. Но даже легальное пребывание, оно не гарантирует защиту прав этих людей.
Гастарбайтеров власти Свердловской области называют чуть ли не последним шансом для истощавшего рынка труда. Для некоторых свердловских предприятий более удобным и надежным оказалось устраивать выездные биржи труда в государствах ближнего зарубежья. Так поступают екатеринбургские предприятия пассажирского автотранспорта и некоторые заводы. Не исключено, что вскоре сельскими фельдшерами будут работать таджикские дипломированные медики. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – книжное обозрение с Мариной Ефимовой, книга «Падение империи и судьба Америки», компьютер в школе «За и против», гость американского часа – профессор Марк Варшауэр, автор книги «Лэптопы и грамотность», кинообозрение с Андреем Загданским, возвращение Роберта Олтмана, его фильм «Долгое прощание». А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Британская прокуратура готова предъявить российскому бизнесмену Андрею Луговому обвинение в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне осенью прошлого года. Об этом заявил сегодня глава британской прокурорской службы Кен Макдоналд. Боевики, убитые в понедельник в ходе спецоперации в дагестанском городе Каспийск, готовили серию терактов на территории республики, сообщает МВД Дагестана. Генпрокуратура России завершила расследование убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. По версии следствия, заказчиком убийства является банкир Алексей Френкель. Более 30 человек погибли и свыше 80 ранены сегодня в результате двух взрывов в центре Багдада. На севере Ливана боевики экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам» объявили о готовности к перемирию, если правительственные войска перестанут атаковать их позиции.
Между Западом и Россией существуют разногласия по многим вопросам, заявил президент США Джордж Буш в интервью агентству Рейтер. Буш, скептически отозвавшись о нынешнем этапе демократического развития России, подчеркнул, что США глубоко озабочены нарушениями законов и попранием свободы слова в России. Премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что его пытались отравить. Киргизский парламент намерен расследовать обстоятельства недавней болезни премьера. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад завершает сегодня свой визит в Минск. Известная телеведущая Валентина Леонтьева, скончавшаяся в воскресенье, похоронена сегодня в Ульяновской области, где она жила в последние годы. В Якутии продолжается наводнение. В поселке Итык-Кюэль подтоплены уже около 900 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать свыше 3000 жителей. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 22 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 мая 2003 года. В Париже в преддверии саммита «Большой восьмерки» состоялось совещание министров иностранных дел. Один из пунктов обсуждения – нормализация французско-американских отношений, которые заметно ухудшились после того, как Франция категорически отказалась поддержать американскую кампанию по свержению режима Саддама Хусейна. Противоречия в американо-французских отношениях анализирует президент Балтиморского совета по иностранным делам Фрэнк Берт.
Нынешнее противостояние интересов связано с Ираком. Интересы наших стран оказались противоположными. Но я считаю это положение временным, потому что в интересах Франции и политических, и экономических не портить с нами отношений, так же, как и в интересах Соединенных Штатов не портить отношений с Францией. Но проблема Франции в том, что иногда идеология, популизм ставится над экономическими интересами страны, и в конце концов страдает от этого население Франции. Это началось с генерала де Голля, который сначала боролся за независимость Франции от нацистской Германии, а потом поставил во главу своего курса независимость от всякого внешнего влияния, особенно американского. Но после Второй мировой войны за словом «независимость» стояло желание стать европейской сверхдержавой. Отсюда отрицательное отношение Франции к НАТО, где положение Соединенных Штатов было и остается очень сильным. Совсем недавно президент Ширак заявил о том, что плохо, когда в международной системе доминирует одна сверхдержава. Одновременно Франция пытается укрепить свое собственное влияние в Европейском Союзе, в ООН и в других международных институтах. Геополитические амбиции обеих стран – вот на каком фоне разыгрывается американо-французское противостояние.
О перспективах нормализации отношений Вашингтона и Парижа говорит российский политолог Юрий Давыдов.
В ходе иракской операции, по мнению Парижа, Соединенные Штаты Америки совершенно игнорировали Париж, и Ширак неоднократно жаловался, что Джордж Буш-младший ни разу не позвонил ему по телефону и не проинформировал его о тех действиях, которые Америка собирается предпринять. Но, в общем-то, и те, и другие противоречия, как мне кажется, не являются какими-то глубокими. На протяжении всего послевоенного периода, когда такие противоречия возникали при де Голле, про Помпиду, про Жаскар д'Эстени и так далее, они действительно тактический характер носили. Они очень быстро менялись, как будто бы и не было никаких ссор. Я думаю, что это произойдет и в ближайшем будущем, и это уже начинает происходить.
Французско-американские отношения в прошлом и в перспективе. Радио «Свобода», 22 мая 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
В США в июне начнет вещание радиостанция, все передачи которой будут полностью посвящены президентским выборам 2008 года. Она называется «POTUS-08». Радио будет транслировать президентские дебаты, обращения кандидатов к избирателям, пресс-конференции, архивные записи, имеющие отношение к прежним выборам. Новое радио будет вещать круглосуточно и не планирует передавать рекламы. В Бельгии, Франции, Швейцарии, Испании и Швеции проходят выставки, посвященные столетию со дня рождения бельгийского художника Эрже, создателя комиксов о юном репортере Тинтине и его друзьях, песике Сноуи и капитане Хадоке, любители виски и председатели общества трезвости моряков. Первая книга «Тинтин в стране советов» вышла в 1929 году. В польской версии еженедельника «Ньюзуик» утверждается, что знаменитый писатель и журналист Ришард Капущинский, умерший в начале этого года, был агентом госбезопасности. С 1959 по 1981 год Капущинский работал международным корреспондентом агентства ПАП и путешествовал по разным странам мира. «Ньюзуик» приводит отрывки из досье журналиста, которые свидетельствуют о сотрудничестве со спецслужбами с 1967 по 1972 годы. В этот период из коммунистической Польши было практически невозможно часто выезжать за границу, не войдя в тесный контакт со спецслужбами. При этом в еженедельнике сообщается, что Капущинский не предоставил госбезопасности какой-либо важной информации. Среди книг, написанных Капущинским и переведенных на десятки языков, «Император», «Шахеншах» и другие. Австрийские политики, общественные деятели и медики подвергли критике радиорекламу, в которой популярное белое вино «Грюнер Вельтлинер» названо антидепрессантом, идеально снимающим похмелье в понедельник утром. Критика вынудила организацию винного маркетинга Австрии сделать заявление, в котором говорится, что злоупотребление алкоголем вредно для здоровья, но при этом в тексте подчеркиваются целебные свойства вина и его роль в австрийской кухне и культуре. Министр финансов Германии считает, что проститутки должны платить ежедневный налог в 25 евро. Проституция является легальным бизнесом в стране с начала 2002 года. Согласно отчету 2003 года, казна Германии недосчиталась около 2 миллиардов евро из-за неуплаты налогов работниками сексуальной индустрии.
Рассказывал мой коллега Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В поселке Южное Бутово на юге Москвы около 30 владельцев местных частных домов пытались сегодня в очередной раз помешать строителям соорудить забор на площадке, где по планам московских властей должны построить многоэтажное жилье, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Забор для стройплощадки в поселке Бутово на этот раз устанавливался, как рассказали местные жители, с трех рубежей. Они по-прежнему называют эту операцию незаконным силовым захватом. Строители поставили забор в сопровождении строительной милиции. Жители пытались вновь его повалить, но не смогли. Владимир Жирнов, председатель инициативной группы домовладельцев.
Больше по количеству и больше, понимаете? Они, во-первых, сегодня стали в трех местах заходить. Мы не смогли такого количества людей собрать. Они где-то разделились, если по отделениям, значит, 15 человек милиции. Вот у нас здесь человек 15, их стоит во втором и третьем месте. Это получается где-то их 45, где-то два взвода. Перегородили улицу Богучаровскую. Значит, в результате 7 ограждений повалены на землю. Все скисты сейчас, значит, они находятся в таком все в поломанном состоянии. Поставили другие. Вот и милиция сейчас держится за эти сетки двумя руками. И строители стоят. И вот противостояние. Одного человека, Горелого Анатолия, милиция выхватила из толпы. Они его задержали, предупредили, сейчас мы вас схватим. Но нам удалось нескольких ребят, значит, двоих еще вытащить из этой толпы, которых милиция хотела забрать. Напряженно. Ну, фактически была, так сказать, драка.
Накануне на пресс-конференции Владимир Ресин, руководитель столичного стройкомплекса, заявил, что главмостроя взыщет через суд свои убытки с препятствующих строительству. На спорной площадке в Южном Бутове должны построить 7 жилых корпусов. Чиновник объяснил, что из 86 частных домов снесено уже 66. Большая часть местных жителей переехала в новые квартиры. Протестуют 43 бутовца. Больше половины из них прописались накануне конфликта. Они имеют в собственности по 1-1,5 квадратных метра жилья и требуют, по мнению властей, незаконно большей компенсации. Продолжающее сопротивление граждане, в свою очередь, утверждают, что документов, подтверждающих право собственности на земельный участок, который пытаются оградить, нет. Владимир Жирнов.
Мы запросили государственный реестр, дали нам, у нас есть эти документы. В строке «правообладатель» стоит прочерк, «право собственности» прочерк, то есть не определен собственник этой территории. Но на это все они не обращают внимания.
Представители главмустроя в ответ заявили, что право на строительство им дает договор аренды, подписанный соответствующим столичным ведомством. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Политика онлайн». Речь сегодня пойдет об очередном политическом памфлете лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Два похожих друг на друга капитана с шевронами МВД России на рукавах, темноволосые, с лживыми темными глазами оба, упоенно лгали нам о том, что наши билеты не проходят через компьютер. При этом держали по пачке наших паспортов и билетов в руках и зазывали нас подняться на второй этаж для выяснения. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что капитан МВД осуществляет служебное преступление, мошенничество. Один из них представился как Адамов и, вероятнее всего, не был ни капитаном, ни милиционером, ни Адамовым. Вероятнее всего, это были офицеры ФСО или ФСБ.
Эдуард Лимонов, не стоит забывать, что он писатель, и писатель профессиональный, начинает этим пассажем очерк, даже не реалистический, а почти натуралистический, посвященный недавним приключениям лидеров другой России в аэропорту Шереметьево-1. Лимонов не только романист и поэт, он искушен и в жанре памфлета. Подтверждение тому его текст «Невзлетная полоса», опубликованная на сайте «Грани.ру».
Около 13:30, как раз после вылета из Шереметьево последнего рейса на Самару, нам отдали паспорта, предварительно составив глупейшие протоколы. Через несколько минут мы вышли из аэропорта. Все это время новостные агентства всего мира непрерывно давали новости из Шереметьево и Самары, где должен был начаться марш несогласных. Новостей о нашем задержании о марше было значительно больше, чем о саммите ЕС в Самаре, точнее, в санатории «Волжский утес» неподалеку от Самары. Мы затмили Путина и его гостей.
Действительно, если говорить об информационных итогах самарско-шереметьевского противостояния российской власти и другой России, то оппозиция затмила на газетных полосах, на интернет-сайтах и в эфире саммит Евросоюз-Россия. С одним исключением, конечно, речь идет не об официозных и государственно контролируемых российских медиа. Результат, как считает Лимонов, таков. Оппозиция становится все более и более популярной.
Уже не знаешь, как добираться на марш, а не согласны. Сбрить бороду, повязать щеку бинтом, напялить кепку, как Ленин в костюме рабочего Иванова. Дороги блокируются, с поездов повсеместно снимают несогласных, превентивно блокируют квартиры активистов. Однако люди выходят и в жесточайших условиях репрессий. Движение несогласных растет и ширится. Люди говорят о маршах в электричках, на работе, вечером у себя дома. Несмотря на гнусные федеральные каналы, распространяющие злобу и ненависть несогласным, мы все более и более популярны.
По мнению Эдуарда Лимонова, в самарском деле оппозиция переиграла по всем статьям власть. И этой стратегии следует придерживаться и дальше.
Можно констатировать, что другая Россия нашла адекватную ненасильственную форму гражданского протеста. Марши несогласных и успешно бросила вызов византийскому Кремлю. В стране еще не двоевластие, но уже налицо двоемыслие, когда значительная часть граждан, не одобряя Кремль и его политику репрессий против оппозиции, признала, что помимо Кремля есть только одна сила в стране – это другая Россия. Двоемыслие должно усиливаться, сторонники Кремля таять, а сторонники другой России нарастать, как снежный ком.
Так что акции другой России будут продолжаться, так же, как и меры властей против оппозиции. И наверняка это не последний памфлет писателя и политика Эдуарда Лимонова.
Планируются еще марши несогласных, так что напряжение спадать не будет, а будет вот эта поляризация общества и конфронтация возрастать.
Эдуард Лимонов, рубрика «Политика онлайн», Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британская прокуратура готова предъявить российскому бизнесмену Андрею Луговому обвинение в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне осенью прошлого года. Более 30 человек погибли и свыше 80 ранены сегодня в результате двух взрывов в центре Багдада. Генпрокуратура России завершила расследование убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. По версии следствия, заказчиком убийства является банкир Алексей Френкель.
На севере Ливана экстремистская группировка «Фатх аль-Ислам» объявила о готовности к перемирию, если правительственные войска перестанут атаковать ее позиции. «Между Западом и Россией существуют разногласия по многим вопросам», заявил президент США Джордж Буш в интервью агентству Рейтер.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Президент России подписал закон о создании в стране государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», сообщила сегодня пресс-служба главы государства. Согласно документу, новая финансовая структура будет образована на базе государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также высокотехнологичных производств. Объем резервного фонда России, формируемого за счет части доходов от экспорта нефти и газа, к началу 2008 года состоит более 130 миллиардов долларов, а к началу 2010 года увеличится до 154 миллиардов, заявил сегодня министр финансов Алексей Кудрин. Этот фонд российские власти намерены сформировать в 2008 году на основе большей части нынешнего стабилизационного фонда, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, это весьма серьезная сумма, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, заработные платы бюджетникам, пенсии и те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в первом квартале, составил примерно 24 миллиарда 600 миллионов долларов, что почти в 3 раза больше, чем в таком же периоде прошлого года, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Прямые иностранные инвестиции в январе-марте увеличились в 2,5 раза до 9 миллиардов 800 миллионов долларов. Таким образом, как отмечает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, темпы их роста остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
Очень много было прямых иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции состоят из займов, кредитов. Первое. Второе – это просто покупка российских акций, чтобы их потом перепродать, то есть спекулятивный спрос. И третье – это те, кто приходит сюда, чтобы работать здесь. Вот это прямые иностранные инвестиции, и их тоже очень много оказалось, больше 30 миллиардов долларов, в 2,5 раза больше, чем годом раньше.
Государственная Дума России рассмотрит в среду вопрос о ратификации соглашения между Болгарией, Россией и Грецией, предусматривающее строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно 1/5 всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Соглашение о строительстве нефтепровода было подписано в Афинах в середине марта. Подробнее об этом документе министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Проект предполагает на сегодняшний день участие компаний 3 стран. При этом отфиксирована мажоритарная доля 51% за российским участником. Надеемся, что с учетом того опыта, который есть по созданию таких систем у российских компаний, у российских участников, участников, мы сможем уложиться в самые сжатые сроки по его реализации.
Министерство финансов России готовит проект закона о стимулировании добровольных пенсионных накоплений граждан, сообщил министр Алексей Кудрин. Предполагается, в частности, что государство будет ежегодно переводить на накопительный счет будущего пенсионера такую же сумму, какую он сам добровольно перечислит за это же время. По словам Алексея Кудрина, новый закон может вступить в силу с 1 января 2008 года. В России к 2010 году будет обеспечено соответствие спроса на электроэнергию и ее потреблению, заявил сегодня председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Уже в предстоящем отопительном сезоне, по его словам, в стране сократится количество регионов, где возможно введение ограничений на поставку электроэнергии.
Мы считаем, что в ряде самых острых точек мы существенно снизили какие бы то ни были риски. У нас было 16, мы называем, регионов пиковых нагрузок, то есть регионов, в которых энергетика, ну, в общем, работает на пределе возможностей своих. Так было у нас в прошлую зиму. Мы считаем, что в эту наступающую зиму мы сумеем резко сократить количество регионов пиковых нагрузок. Мы понимаем, что в предстоящую зиму, даже при самых больших морозах, мы, скорее всего, пройдем вообще без ограничений потребителей.
Совет директоров британской компании EMI, третьей в мировой индустрии звукозаписи, одобрил и намерен рекомендовать акционерам ее продажу за 4 миллиарда 700 миллионов долларов британской частной инвестиционной компании Terra Firma. Купить EMI, в активах которой записи Beatles и Pink Floyd, последние годы неоднократно пыталась американская Warner Music, четвертая в мире компания звукозаписи. Крупнейшими в этой индустрии являются американская Universal Music, принадлежащая французской компании Vivendi, на ее долю приходится четверть мирового рынка звукозаписи, а также компания Sony BMG, совместное предприятие японской Sony и немецкой Bertelsmann. Курс доллара на сегодня 25 рублей 84 копейки, на завтра 25.88. Евро сегодня стоит 34 рубля 91 копейку, курс на среду 34.86. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Тарифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Недавно правительство Испании решило создать единое руководство для двух основных правоохранительных структур страны – национальной полиции и гражданской гвардии, то есть жандармерии, чтобы навести порядок в спецслужбах, чья неэффективная работа в последнее время была предметом постоянных дискуссий, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В Испании сферы деятельности двух основных правоохранительных структур определяются не разновидностями преступлений, с которыми они призваны бороться, а так называемым территориальным принципом. Область деятельности полиции – города, гражданской гвардии – сельская местность. То есть, если, к примеру, международный террорист действует в сельской местности, его ловят гвардейцы. Если он переместился в город, то им начинает заниматься национальная полиция. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава так объяснил назначение единого руководства для двух ведомств.
Мы всего-навсего хотим, чтобы во главе двух спецслужб стоял один руководитель. Это нужно для большей координации, для большей эффективности, одним словом, для того, чтобы лучше служить нашим гражданам.
Естественно, и полиция, и жандармерия занимаются не только террористами, но и организованной преступностью, квартирными кражами, экономическими преступлениями и коррупцией среди госчиновников, нарушителями общественного порядка, хулиганами и так далее. Нарушителями правил дорожного движения тоже приходится заниматься двум силовым структурам, поскольку аналога российского ГИБДД в Испании нет. При территориальном распределении функций возникает множество межведомственных проблем, так как у гражданской гвардии к тому же двойное подчинение. Ею руководит не только Министерство внутренних дел, но и Министерство обороны, поскольку гвардия является полувоенным формированием. Испанцы убедились, к чему приводит отсутствие согласованных действий между спецслужбами во время печальных событий 11 марта 2004 года. Выяснилось, что задолго до взрывов полиция располагала информацией, что на шахтах Астурии, находящихся в зоне ответственности гражданской гвардии, преступники начали активно воровать динамит. говорит Карлос Монтеро, представитель полиции. Украсть динамит с шахты было нетрудно, об этом всем известно. Похитители предлагали его на продажу с 2001 года. Непонятно только, почему их не остановили те, кому было положено это сделать. Со своей стороны, гражданская гвардия знала от агентов-информаторов, что динамитом интересовались жившие в Мадриде, где за порядок отвечает полиция, некие выходцы из стран Северной Африки. Обменяться информацией силовые структуры не пожелали. Сказались межведомственные барьеры, и в результате мадридские террористы спокойно купили у астурийских воров динамит и взорвали электрички. Многие испанские наблюдатели полагают, что назначение единого руководства для двух структур – недостаточная мера. По их мнению, следует создать единую полицейскую структуру, ликвидировав гражданскую гвардию как давно устаревшее архаичное формирование. Кстати, сами гвардейцы недовольны тем, что хотя они и выполняют обычные полицейские функции, их почему-то по-прежнему заставляют жить в казармах, муштруют и наказывают как солдат срочной службы. Да и платят меньше, чем обычным полицейским, говорит Хоакин Кануас, руководитель незаконного профсоюза гвардейцев, поскольку профсоюз иметь гвардейцам тоже запрещено. Мы хотим пользоваться демократическими правами наравне с остальными трудящимися. Между тем, наша жизнь регулируется давно устаревшими ведомственными распоряжениями, часто противоречащими конституции страны. Кроме того, жандармский корпус пользуется дурной славой у населения. Ведь в недалеком прошлом именно гражданская гвардия являлась одним из основных оплотов фашистской диктатуры и отличалась особой жестокостью в борьбе с испанскими демократами. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Его ведет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он по традиции уже присоединился ко мне в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему в основном посвятите программу, кроме, собственно, заявления британской королевской прокурорской службы?
Ну, подробнее, конечно, всего мы будем говорить об этой теме. Александр, она, по мнению экспертов и редакторов «Радио Свобода», главная тема сегодняшнего дня, хотя российское телевидение о ней не говорит вообще сегодня. Действительно, британская прокуратура готова предъявить Андрею Логовому обвинение в убийстве Александра Литвиненко. Поговорим с британским и российским экспертом в области безопасности, как могут складываться отношения между Россией и Великобританией после этого. Поговорим и с друзьями Александра Литвиненко, со свидетелями по делу об его убийстве. Во второй половине часа поподробнее поговорим о расследовании событий в Эстонии. Сегодня интервью с адвокатом одного из задержанных там российских или эстонских граждан российского происхождения. И посвятим несколько минут ситуацию в Бутово, где пытаются строить многоэтажку, а жильцы этому мешают. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его ведет Анна Качкаева, а гость в студии – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Действия Фатх аль-Ислам угрожают стабильности и суверенитету Ливана.
Израиль все время живет в атмосфере террористических атак и угроз терактов.
В Креденском районе Чечни прогремел мощный взрыв радиоуправляемого фугаса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силовые структуры перестали обращать внимание на какие-либо даже формальности и условности закона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.